В Москве заканчивают реконструкцию дома наркоконфина. Это такой подлинник архитектуры эпохи конструктивизма. Строили специально для сотрудников Народного комиссариата финансов, отсюда его название. И долгое время этот дом находился в аварийном состоянии, был трижды включен в список 100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение. В 2017 году, наконец, началась реставрация. Да, и мы вот так вот от частного к общему сегодня планируем перейти.
Ну, чем еще примечательен дом наркоконфина, как дом коммуна, что его главным достижением было, целью, достижение максимально эффективных параметров использования объема жилого пространства при сохранении его комфортности. То есть, чтобы людям там было жить удобно, комфортно, и при этом, чтобы все было использовано очень практично и максимально вот рационально.
Ну, про комфорт это будет отдельный вопрос для наших сегодняшних экспертов, про комфорт этого дома, потому что его даже называли домом нового быта. Ну что, давайте прямо сейчас мы поговорим с Алексеем Гинзбургом, архитектором и реставратором, партнером Гинзбург Архитектс. Он уже на связи с нашей студией. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вот чем примечателен дом наркоконфина?
Вот если... вот его назвали домом нового быта, мы вот тут уже обсудили немного. В чем уникальность пространства в этом доме? Расскажите, пожалуйста.
А вы знаете, что дом нового быта — это такое название, как бы, несколько более утилитарное. По сути дела, этот дом, он стал манифестом нового образа жизни. То есть архитекторы, которые работали в 20-е годы, и в том числе архитекторы группы конструктивистов, которые руководил одним из лидеров, который был Гинзбург, они видели общие изменения мировые, глобальные, то есть индустриальную революцию в Западной Европе и США в 19 веке. Они понимали тренды, и они видели глобальные изменения эпохи, смену эпох с исторической на современную. Угу. Собственно, этому была посвящена книга программная Гинзбурга, который был еще и теоретиком группы конструктивистов «Стиль и эпоха». Мы переиздали его книги за несколько прошлых лет, и они, как вы видно по текстам, по интересу к ним, не потеряли свою актуальность. Так вот, в стиле эпохи Гинзбург об этом пишет очень понятно и недвусмысленно. Речь шла не о строительстве, вот так вот узко, если смотреть на это, домов для строителей коммунизма. Речь шла об изменении эпох с исторической на современную и о том, что появляются новые потребности человека, которого можно было бы назвать современным человеком, то есть таким же, как мы с вами. И для ответа на эти потребности необходимо было создать новую среду жизни для него. И дом наркоконфина, он стал не домом нового быта, он стал просто примером вот такой вот среды, нового лайфстайла, нового образа жизни. Несколько шире я бы это сказал, и это отражает его значение, интерес к нему во всем мире. А самое главное, то влияние, которое он оказал на мировую архитектуру, потому что не так же просто его всю, так сказать, послевоенную историю и конец 19 века, все, кто приезжал в Москву, архитекторы, исследователи архитектуры, шли, смотрели его, изучали в архитектурных институтах. Потому что западноевропейская архитектура послевоенная, она 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов, она очень много взяла от этого дома и в идеологии, и в формах, начиная от жилых единиц Корбюзье и кончая новобруталистскими жилыми комплексами в Англии. Да, примеров можно приводить очень много. На формальном уровне там даже комплекс, который Зах Хадид в раннем своем периоде творчества построил в Берлине. Ну, там, правда, уже на формальном. То есть это, конечно, речь не о быте, речь о гораздо более широком смысле, о том, о той среде обитания, в которой вот мы, современные люди, существуем. И интерес, и, собственно, то, что в этом доме будут сейчас жить люди, которые просто купили в нем квартиру как покупатели, это просто показывает, что актуальность, эти мысли, эти смыслы, которые были заложены в дом, они не потеряли и сейчас.
А вот идеи именно быта, заложенные в доме наркоконфина, они вот в современном обществе будут переживать ренессанс? Потому что города уплотняются. Жить людям где-то надо. И перейдем ли мы рано или поздно вот к таким домам-коммунам?
Вы знаете, вокруг дома Наркомфина, как ни странно, всегда было очень много мифов. Я не знаю, почему, с чем это связано. Может быть, это отдельно нужно было бы исследовать, но у меня не было времени. Но почему-то огромное количество мифов и откровенного бреда по поводу вокруг него я вот пытаюсь переписать и работаю над тем, чтобы переписать статью в Википедии, где написано, извините, откровенная чушь. И один из мифов, который существует, это вот именно то, что это дом коммуна. То, что Наркомфин — это дом коммуна. Это не дом коммуна, это антипод дома коммуна. В другой из своих книг, тоже переизданных с нами, в книге «Жилище», в которой Гинзбург подводил итоги своей работы над типологией жилья, над новой типологией жилья, он как раз пишет об этом. А дом Наркомфина является центральным объектом этой книги, и там Гинзбург очень подробно анализирует проект и историю его строительства, и рассказывает очень интересно об этом доме. Так вот, там содержится довольно жесткая критика домов коммун как такого социально очень утопического явления и абсолютно нежизнеспособного. Дом Наркомфина сами архитекторы называли коммунальным домом. То есть Гинзбург писал, что наиболее эффективной формой расселения исторической, которую он видит, это доходные дома предреволюционные. Более эффективные даже, чем первые постройки с самого начала 20-х годов. Вот. И то добавление социальных функций, которые, собственно, позволило дом Наркомфина назвать коммунальным домом, это как раз вот то, о чем вы спрашиваете, да, это наличие рядом с жильем, нормальным абсолютно жильем, наличие коммунальных всех функций и удобств, наличие детского сада, наличие прачечной, наличие кафе, наличие там спортзала, то, что, опять же, для нас сегодня является абсолютно естественным и понятным. Тогда это было, мягко говоря, новым. Новаторским. Вот. Но это плюс большое количество общественных пространств и возможностей для людей, живущих в доме, проводить свой досуг, время, развиваться не только внутри квартир, но и в каком-то в пространстве города. То, что тоже сегодня для нас как бы стало признаком такого вот комфорта, да, любовь к городским пространствам и к возможности оказаться не внутри замкнутой квартиры, а внутри такого городского интерьера. Вот это тоже было заложено уже в идею дома
Алексей,
Наркомфина.
Вот да. Было столько общего, как вы сейчас перечислили: столовая, прачечный, сад, там, читальня, спортзал. А был ли тогда фиксированный распорядок дня у жильцов в этом доме?
Нет, конечно. Это, еще раз говорю вам, это не дом коммуна. Это дом нового типа, и люди в нем жили, которые бы вряд ли могли этому распорядку подчиняться. Вообще в этом доме жила элита того времени, он был как бы нестандартным и по тем меркам, и люди, которые в нем жили, это были там известные и яркие личности, там все знают про Дейнеку, не все знают, что там жили Семашко, Антонов, Овсеенко, жил сам Гинзбург и жил заказчик этого дома Милютин, они познакомились в другом доме Гинзбурга, где они жили тоже до этого на Малой Бронной, в доме Госстраха, жила половина правительства Российской Федерации, вы думаете, они бы стали жить по расписанию?
Вряд ли.
Хорошо, тогда вот такой вопрос. Часто, вот, может быть, люди не очень посвященные вопрос, называют этот дом Наркомфина домом коммунистического быта. Вот идеи коммунистического быта в мире победившего капитализма, в котором мы живем, применимы?
Ну вот я уже рассказал о том, что было заложено в этот дом, и рассказал, что это дом, который возник на основе анализа происходившего сдвига глобального, мирового. И, собственно, мы понимаем, что за что критиковали архитекторов-конструктивистов после известного постановления 1932 года. Мы понимали, что их критиковали за глобализацию, за глобализм, да, за то, что они как бы примкнули к стилю, который, одним из названий которого было интернациональный стиль, если помните или знаете. А потом этот стиль стал называться модернизм. Это как бы тот большой стиль 20 века, который символизировал как раз наступление новой эпохи, родившей этот стиль архитектурный, ну и проявившийся во всех областях искусства. И, конечно, коммунистическом в этом доме не было ничего от слова совсем. Дело в том, что сейчас мы видим, что жизнь в нем сегодня комфортна так же, как и была там, 90 лет назад. А квартиры, которые там некоторые называют маленькими, это ну, тоже заблуждение, потому что так называемые ячейки наркомфина очень богатые типологии, они размером от 37, самые маленькие студии, кстати, вполне востребованный сегодня размер, до 105 метров, да, от 37 до 107 метров, типология квартир разных размеров для современного жилого комплекса, это вполне нормально и отвечает тоже сегодняшним потребностям.
Алексей, а после реставрации ничего не стали менять, да? Это была главная идея сохранить в таком виде, который построили изначально.
Главная идея была сохранить все оставшиеся неповрежденными исторические элементы дома и поверхности, с одной стороны, а с другой сохранить его идею, его функцию. И это одна из, безусловно, важнейших частей его как бы исторической ценности, его предмета охраны. Mm-hmm. Да.
Mm-hmm. А реставрация сохранила оригинальный, даже не внешний вид, а именно дух здания. Потому что, судя по фотографиям из отреставрированных помещений, они выглядят сейчас как такой типический скандинавский интерьер внутри. Ничего не напоминает о коммунистическом духе в них.
Вот вам дался этот коммунистический дух, как это говорилось в той книге. Далась им эта бронированная камера. Не было там коммунистического духа, там жили люди, которые, может быть, были и идеалистами, может быть, в чем-то были наивными, не понимая, что произойдет с ними всего лишь через 10 лет после того, как они поселились в этом доме. Но они, конечно, даже будучи зараженными идеями революционными, они все равно понимали, что они живут в современном мире. А архитекторы это уж точно понимали. По поводу квартир я вам могу сказать, что я не знаю, что из них вы видели. Дело в том, что те ремонты, которые производились в доме в нулевые годы, они практически 100% уничтожили то, что сохранилось, и то, что еще не было добито ремонтами годов 60-х, 70-х. Это было очень необидно, и нам пришлось создавать, по крайней мере, в интерьерах квартир то, что мы могли. Но примерно в 30% квартир мы воссоздали историческую покраску, цветовые решения. Видимо, вы в них не были, раз вы говорите о скандинавском интерьере. Там потрясающие авторские идеи цветовых решений, которые и в коридорах, и лестницах, и лобби все воссозданы как бы, в своем первоначальном виде. И примерно в третьей квартир мы это тоже воссоздали. А в оставшихся квартирах там такой нейтральный цвета фасада интерьер, скандинавский, может быть, он вам кажется скандинавским просто из-за светлых стен и большого количества стекла. Но важно то, что в этих квартирах мы, в принципе, их закончили с отделкой, с оборудованием, и на месте стоят кухни, встроенные кухни, как они планировались Гинзбургом, именно на тех местах сантехника, встроенный свет. То есть в этих квартирах не будет ремонтов. Это самое важное, что дом закончен снаружи и внутри, и все, кто купили квартиры, они уже как бы получают их в полностью законченном виде. То есть для памятника это важно.
Алексей, но ведь вот некоторые называют планируемое внутреннее оснащение дома наркомфина и Икеей 30-х годов. Мол, Эль Лисицкий специально разрабатывал мебель для интерьеров, которая, правда, в доме так и не была установлена. Может быть, поэтому возникают ассоциации со скандинавским стилем?
Я не знаю. Еще раз говорю, пишут много, исследований реально научных практически нет. Мы сейчас по мотивам реставрации как раз готовим книги и расскажем о том опыте пятилетней работы, которую мы проводили на этом доме. Я могу сказать, что да, к сожалению, не было реализовано мебели, о которой вы говорите. Действительно, есть эскизы Эль Лисицкого, но не больше. И это эскизы такие, как бы, инициативные, реализованы не было. Были идеи кухонь, эти кухни были опубликованы, опять же, у Гинзбурга в его книге. Они реализовались в доме на Гоголевском, и мы, в общем-то, сделали такой современный аналог этих кухонь. Мы не стали делать, как бы, карикатурное воссоздание, поскольку было бы интереснее отреставрировать сохранившиеся кухни. Для меня, как для реставратора, это было бы гораздо интереснее, чем делать такую вот реплику. Но они в доме их не было, я могу сказать это совершенно точно. Зато они, как бы, абсолютно соответствуют той структуре, которая была задумана автором, стоят на своих местах.
Алексей, дом уже наполняется новыми жильцами?
Вы знаете, он наполнится очень скоро, потому что идут там пусконаладочные работы, оборудование инженерное тестируется. В принципе, сама по себе реставрация закончена и отделка закончена. Но, вы знаете, всегда есть много мелочей, которые сейчас вот приводятся в порядок. Мне сейчас очень хотелось бы перейти к работе над таким пространством. Вот парк, территория, примыкающая к Новинскому пассажу, между домом Наркомфина и бывшим хозяйственным корпусом, прачечной. Мне очень хотелось бы воссоздать этот парк исторический, который в середине 30-х годов, после принятия генплана 36-го года, когда с Садового кольца пересаживали деревья регулярными рядами перед домом Наркомфина, и мне хочется воссоздать систему старых дорожек и вот это вот городское общественное пространство вернуть, как бы, пространство Наркомфина, чтобы мы, как бы, не просто закончили на реставрации там трех объемов, а чтобы это стало таким целостным кусочком городского пространства, открытым для людей. И это вот то, что должно, по моему мнению, завершить такой комплексный подход к этому, к этой территории.
Да. Алексей, это было бы здорово. Мы желаем вам удачи с этим проектом. И надеюсь, после того, как он завершится, мы еще побеседуем с вами. Алексей Гинзбург, архитектор и реставратор, партнер Гинзбург Архитектор, рассказывал нам о реставрации дома Наркомфина.
Кстати, Алексей по совместительству вот с этими регалиями еще и является внуком того самого Моисея Гинзбурга, по проекту которого был построен этот дом Наркомфина. Ну что, мы продолжаем наш разговор. Давайте перейдем на конструктивизм в целом. На связи с нами Айрат Багаутдинов, основатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, здравствуйте.
Доброе утро, Айрат.
Здравствуйте.
Вы знаете, а у меня вот такой вопрос, как понять и прочувствовать советский конструктивизм. Почему спрашиваю? Мне от него как-то очень холодно и даже в какой-то степени боязно, когда я смотрю вот на эту правильно выверенную геометрическую махину. Вот как понять этот стандарт красоты в архитектуре? Расскажите.
Ну, это вопрос очень сложный. Я думаю, что для этого нужно иметь развитое эстетическое чувство и большую насмотренность. То есть нужно просто работать над собой, что ли, да? Но не в том смысле, что это мучение требуется, а в том смысле, что искусство ведь развивается, движется вперед. И вот на определенном витке в начале 20 века оно шагнуло в сторону абстракции, появились полотна Малевича, Кандинского, контррельефы Татлина, и абстрактная эстетика заявила о себе. И, естественно, архитекторы, как люди, которые, в общем, находясь внутри общего художественного процесса, тоже стали создавать абстрактную архитектуру. С моей точки зрения, самое главное эстетическое достижение авангарда, что в авангарде часто говорят, что, ну, авангард — это то, чтобы там, скажем, не было декора на фасаде. Естественно же, не важно, чтобы не было декора самого по себе. Или там говорят, авангард — это когда на ножки дом ставят, да? А важно то, что эта архитектура абстрактная, это как бы воплощение, вот если у Малевича был переход к чистой форме и чистому цвету, то авангардное искусство — это авангардная архитектура, это переход к чистым геометрическим телам, тоже чистого цвета. Вот. Ну и здесь вы совершенно правы, кто-то до сих пор не может принять авангардные эстетики в искусстве, предпочитая реалистическую, например, ну или максимум, может быть, импрессионистскую. Ну, соответственно, точно так же кто-то до сих пор не может принять абстрактную архитектуру, к сожалению.
Айрат, ну вот многие современные жилые комплексы, они по форме напоминают конструктивизм, а по оформлению внешнему вот какой-то вот более такое яркое искусство. То есть они ставят блок, этот дом, большое количество этажей, а сверху лепят какой-нибудь разноцветные балконы или украшательство фасада. То есть что в современной архитектуре слились, вот разные направления.
Так нам же Айрат сказал, что Кандинский, ты вспомни его полотна. Тут, мне кажется,
ну да,
раз.
То есть...
Взяли, раскрасили.
Да, ну, во-первых, сам авангард тоже был очень разный, да, в плане цвета, да. Мы можем вспомнить, скажем, голландскую группу De Stijl, которая, ну, самый известный представитель ее, это художник Пит Мондриан. Когда они создавали архитектурные произведения, они тоже раскрашивали их в разные цвета. Поэтому, да, это вовсе не обязательно, что авангард должен быть черно-белый или красно-белый, он может быть разных цветов. Вот. А что касается современного подхода, то я ничего не имею против украшать. Я не являюсь апологетом исключительно авангардной эстетики. Я люблю разную эстетику, разную архитектуру, разное искусство. Просто это авангардное тоже есть. Ну, а сегодня мы немножко на другом витке находимся, скорее в постмодернистском.
Архитектура конструктивизма тогда, в 30-х годах, это был прорыв в мировом масштабе, скажите? Мы были впереди планеты всей, кто-то еще так строил?
Конечно, в целом мы развивались в международном русле. Я бы сказал, что уже в период модерна, в начале 20 века, Россия синхронизировалась с мировым архитектурным процессом и процессом развития искусства. Можно вспомнить, скажем, Бубновый валет, Ослиный хвост и другие авангардные группы, которые создавали что-то, сначала впитывая из-за рубежа, конечно, присваивая, а потом уже все-таки создавали свои вещи не меньше силы, на мой взгляд. Да, вот то же самое и с архитектурой. Чуть раньше, конечно, авангардные вещи стали появляться в Швейцарии, во Франции. Это знаменитый Ле Корбюзье.
Угу. Или Эйфелевая башня наверняка, да, была предтечей.
Ну, Эйфелева башня стилистически, если говорить о ее стиле, все-таки абсолютно принадлежит еще эпохе эклектики, может быть, немножко модерна, благодаря изгибу своему такому достаточно характерному. Вот, хотя вы правы в том смысле, что развитие строительных технологий, конструкции, оно во многом происходило во второй половине 19 века, предопределило авангард. Ну, вот, если говорить об авангарде, все-таки, да, чуть раньше Германия, Франция, Швейцария, но когда Советский Союз вступил в это дело, то он заявил о себе очень мощно. И я бы сказал, вот перефразируя вашу формулировку, я бы не сказал, что мы были там одними из первых, да, кстати, вы не говорили про одним из первых, впереди планеты всей, да, впереди планеты всей сложно, смотря какие критерии, но у нас, мы точно были на одном уровне с другими странами, и у нас были отдельные феномены, во-первых, вот бумажный авангард, да, какие-то вещи, которые остались на бумаге, ну, скажем, там вещи Ивана Леонидова, когда он уже в 27-м году придумал стеклянный небоскреб в виде призмы, хотя в мире никто еще до этого не додумался, да, и только через 30-40 лет стали такие вещи реализовывать. Ну, я уже не говорю про Татлина с его идеей, значит, башни Татлина, да, наклоненной стальной конструкции с тремя вращающимися объемами внутри, конечно, ничего такого никто не придумывал. Я бы сказал, наш авангард был самый сумасшедший, самый безумный, самый смелый, самый радикальный, это да.
Да, здравствует самый сумасшедший авангард.
А много в Москве сейчас есть мест, кроме дома Наркомфина, где можно на это все посмотреть?
Ну, смотря на что, значит, если говорить о реализованных объектах, то, да, конечно, у нас есть тоже здесь свои очень яркие фигуры, которые абсолютно мирового уровня, и я думаю, что самая главная фигура, конечно, Константин Мельников, и очень недалеко от дома Наркомфина находится, я думаю, всем уже теперь хорошо известный, очень раскрученный дом Мельникова,
который не попасть.
Ну, попасть, да, одна экскурсия в день проводится, все-таки
надо записываться на полгода вперед.
Ну, на месяц вперед, да, там запись осуществляется. Вот, а дом Мельникова, другие объекты Мельникова, на мой взгляд, самое важное, что стоит посмотреть, ДК Русакова, вот мы тоже вводим в него экскурсии, да, это сейчас театр Романа Лектюка в Сокольниках. Бахметьевский гараж, всем прекрасно известен, как Еврейский музей, Центр толерантности, совершенно шикарная вещь. ДК Зуева, отличная тоже штука на Лесной улице, сейчас все ходят в депо поесть в том или ином ресторане, вот теперь ДК Зуева оказался снова в центре внимания.
А вот этот огромный дом «Титаник», его еще называют в народе.
Это какой?
Ну, это какой-то 14-этажный жилой дом, дом-корабль его еще называют.
Вы имеете в виду на Тульской?
Да, да. Это метро
Тульская. Ну, это совсем это другая эпоха, это уже 70-е,
60-е
годы, эпоха модернизма, да. Тоже очень интересное здание, но немножко другой эпохи. Знаете, ну, интересно, вот еще, кстати, к вопросу про маршрут, да, вот я вам практически описываю наш автобусный маршрут по авангарду. Недалеко от дома Наркомфина находится еще хлебзавод номер 9, кстати, тоже только что отреставрированный и переданный Третьяковской галерее.
Скажите, пожалуйста.
Пушкинскому музею, конечно, Пушкинскому музею.
Айрат, а есть у нас в России столицы, города столицы конструктивизма, вот, которые возводили практически из таких зданий?
Конечно, конечно. Если кто-то любит авангард, то кроме Москвы и Питера обязательно надо съездить. Ну, вот если говорить о ближайших к Москве городах, это Иваново. Я буквально там был там прошлый четверг, в очередной раз полюбовался на тамошний авангард. Много, к сожалению, в ужасном состоянии находится. Это такая пока тема для прямо фанатов, потому что многие здания прямо даже на центральной улице завешены баннерами, увы, да. Там еще далеко не тот статус пока авангарда, как в Москве. Даже в Москве, хотя в Москве он не идеален. Екатеринбург. А вот Екатеринбург прилагает огромные усилия к тому, чтобы это все-таки как пропагандировать. В Екатеринбурге есть младший брат дома Наркомфина, дом Урала облсовета, и там замечательный мой приятель Никита Сучков даже создал музей в ячейке F, музей этого дома. Вот то, что в доме Наркомфина все-таки не удается пока сделать, потому что там, понятно, стоят очевидные коммерческие задачи, в доме Урала облсовета все-таки удалось музеификацию создать.
Айрат, вот Алексей Гинзбург, предыдущий наш эксперт, отчитал меня за то, что я слишком часто использовал в одном предложении слова Наркомфин и коммунизм. Но ведь все-таки советский конструктивизм неразрывно связан с идеями коммунизма, и вот после 30-х годов он уже, в общем-то, сошел на нет, и создается впечатление, что советский конструктивизм остался в истории как любопытный, но в целом не очень удачный эксперимент над архитектурой.
Ну, я присоединюсь, к сожалению, для вас к словам Алексея, потому что это, на мой взгляд, ошибка ассоциировать авангард с коммунистической идеологией. Безусловно, там были пересечения, но искусство, оно всегда имеет свой собственный путь. Ну, скажем, искусство модерное, оно же не является вдохновлено царизмом, например, да, ну, какие-то пересечения есть, да, там был 13-й год, 300-летие Романовых, вот, так вот, значит, да, отчасти, конечно, скажем, появление такого типа здания, как рабочий клуб или фабрика-кухня, они, безусловно, связаны с необходимостью, ну, в случае рабочего клуба, пропаганды среди рабочих коммунистических идей, в случае фабрики-кухни, необходимость встраивать женщину в общество и сделать женщину полноценным рабочим, ну, участником общества, в том числе рабочим на заводе, например, да. Но дом Наркомфина, конечно, нет. Дом Наркомфина — это все-таки элитный дом для Министерства финансов, там никакого коммунизма не было. Хотя дома коммуны, надо вспомнить, дом Наркомфина часто путают с домами коммунами. Некоторые дома коммуны, то есть те здания, которые были действительно домами коммуны, например, на Орджоникидзе, вот мы тоже водим экскурсии, да, общежитие текстильного института, там, конечно, это во многом вдохновлено, тем более молодой архитектор Иван Николаев, идеалист, мечтатель, это во многом вдохновлено идеями социализма. Да.
Спасибо большое, Арат, за участие в нашей программе. Арат Багаутдинов, основатель проекта «Москва глазами инженера». Когда мы спросили у Айрата, какие столицы конструктивизма есть у нас в стране, он сказал про Иваново. Давайте прямо сейчас туда отправимся. Дело в том, что там после реставрации открыли железнодорожный вокзал. И это единственный в стране вокзал в таком конструктивистском стиле. Также он был построен в 30-х годах. Мы очень часто сегодня говорим про это время. Сохранился ли стиль вокзала дословно, таким, как его видели архитекторы начала 20 века? Давайте прямо сейчас узнаем. Михаил Тимофеев, культуролог, профессор Ивановского университета, на связи с нами. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что все-таки Ивановский вокзал — это не единственный в стране вокзал в стиле конструктивизма. Есть еще, по крайней мере, два небольших вокзала. Но Ивановский, самый большой, он был седьмым по величине в Советском Союзе среди абсолютно всех вокзалов. И, естественно, такой большой объект привлекает внимание и архитекторов, и историков, и его преображение случилось, поскольку случилось, но дело в том, что это объект культурного наследия, и архитекторы должны были достаточно бережно относиться с тем, что им досталось. Но вот такой парадокс, что достался им вариант не 1933 года времени постройки, а времени первой перестройки, то есть 50-х годов, когда были внесены некоторые изменения в фасад здания. И вот именно фасад находится под охраной. И так случилось, что архитекторы почувствовали дух той эпохи, но и вот они не стали возвращаться в силу ряда причин к аутентичному облику 30-х годов, а подчеркнули те акценты, которые не донесли до нас проекты, которые были в конце 20-х годов выдвинуты применительно к новым зданиям в нашем городе. Это, в частности, Народный дом текстильщиков. И вот нереализованные проекты были сделаны именно в той цветовой гамме, по странному стечению обстоятельств, в цветовой гамме российских железных дорог, то есть серый и красный цвета. И вот новый фасад, что называется, заиграл по-новому, и случились такие отсылки к тому, что не было построено в нашем городе, но сейчас это стало некой визитной карточкой, то есть перекличка несвершившегося и свершенного, она делает вокзал привлекательным, не говоря уже о многом другом.
Но привлекательно, это точно. Мне вообще показалось, что есть что-то в нем футуристичное, эти круглые окна, подсветка, лавочки со смежными полукруглыми столиками.
Да, вот те акценты, которые, кстати, не было в первоначальном облике, они подчеркивают тот дух революционных преобразований в архитектуре 20-30-х годов, который, возможно, просто не был реализован изначально, но он теперь стал явственным.
Михаил, и многие журналисты, и многие из тех, кто лично побывал, не будучи журналистом, на отреставрированном вокзале в Иваново, отмечают, что там очень много пространства. Некоторые даже пользователи в Фейсбуке написали, что его слишком много, им хочется на что-нибудь его потратить. Вот на что будет использовано это пространство Ивановского вокзала?
Ну, просто задача была сохранить архитектурное решение 30-х годов, да, прошлого века, но в то вот же время сделать вокзал удобным. А получается, что функциональность и удобство тогда и сейчас отличаются,
да,
в этом стиле.
Для современного пассажира.
Дело еще и в том, что амбиции руководства города и тогда Ивановской промышленной области, огромные, вмещавшие тогда современной Владимирской, Костромской, Ярославской области, были достаточно велики, и они мечтали стать не только третьей пролетарской столицей, но и второй столицей, а именно столицей РСФСР наряду с столицей СССР в Москве. Но эти планы не были реализованы, а вот амбиции вылились в создание такого большого вокзала. Более того, он был внутренне еще больше, поскольку не было перегородки, которая сейчас разделяет два зала. И вот бывший зал ожидания, который был, кстати, реконструирован в 80-е годы, то есть это была вторая перестройка вокзала внутренняя, он будет предназначаться для разного рода культурных событий, выставок, концертов. Во время пуска «Ласточки» до Иваново там уже был один концерт. Я думаю, что акустика после реконструкции не изменилась в худшую сторону. Ну и вот современный облик, он подчеркивается еще и отсылкой в декоре здания, которого не было до этой реконструкции, и вот Алена Кузьмичан и Борис Матвеев, архитекторы, внесли туда еще и декор из агитационного ситца, который находится в музее Ивановского ситца, и вот эта вот перекличка всего, то есть и конструктивизма, и...
Но перекличка там, символов, скорее, города.
Михаил, спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Михаил Тимофеев, культуролог, профессор Ивановского университета, рассказывал нам об отреставрированном вокзале в Иванове. Оставайтесь с нами.